вылечить разбитое сердце. Подняв глаза от кухонной раковины, я улыбнулась мужу. Он зашнуровывал ботинки и стал открывать дверь, но вдруг повернулся ко мне. «Сегодня утром я разгружал доски и почувствовал себя плохо», — признался он. «Я кашлял и не мог нормально дышать, в глазах был туман. Сейчас чувствую себя лучше. Я просто хотел сказать тебе об этом». Продолжая мыть посуду, я наблюдала, как Брюс пошел по дорожке. То, что он почувствовал себя плохо, вовсе не было необычным. У него было слабое сердце, и мы привыкли к тому, что иногда ему становилось плохо. В тот момент я не подумала о том, что есть серьезная причина для тревоги. Скорее всего, после хорошего отдыха он снова будет чувствовать себя нормально. Через 2 дня я спустилась в подвал навести там порядок. Обметая стены от паутины, я думала о своем муже. Он лежал в спальне, располагавшейся прямо над подвалом, где я работала, и чувствовал себя неважно. У него были болезненные ощущения в области груди, и сердце работало с напряжением. Каждый стук напоминал жесткий удар. Я вспоминала прошедшие годы нашей совместной жизни. Несколько месяцев назад исполнилось 8 лет с тех пор, как мы поженились. Неужели это было так давно? Я дала священный обет любить Брюса и терпеливо заботиться о нем в болезнях, доколе Бог не разлучит нас. В день бракосочетания я неожиданно для себя поняла, что однажды в далеком будущем Бог испытает нас на верность нашему брачному обету. Я не ждала от жизни безоблачного счастья. Да и как я могла ждать его, если мужу в подростковом возрасте сделали операцию на сердце, и он с тех пор жил с искусственным клапаном? Я знала, что у него слабое здоровье, но это не стало причиной для того, чтобы сказать ему «нет». Его христианский характер был для меня более ценным, чем крепкое здоровье. Однако мои мысли о будущем испытании скоро развеялись. Спустя 4,5 месяца после того, как мы поженились, Брюсу сделали 2-ю операцию на сердце. В течение 1 года после этой операции он часто оказывался в больнице с различными осложнениями, включая проблему с электронным стимулятором сердца. Но в последующие 7 лет он ни разу не лежал в больнице. Несмотря на многие личные переживания, которые были понятны только Богу, мы стали духовно богаче, наша вера окрепла. Мы никогда не сожалели об этом времени в нашей жизни, зная, что трудности еще больше сблизили нас друг с другом и с Господом. Убирая в подвале, я снова вспомнила, что у Брюса не все в порядке со здоровьем. От ужаса мне стало не по себе. Что все это значит? Неужели Бог хочет, чтобы мы снова страдали? Неужели мне придется расстаться с мужем? Так скоро? Как мне хотелось отбросить эти мысли подальше от себя. Я начала мыть пол в подвале с неистовой силой. Мне не хотелось перемен к худшему, не хотелось отдавать Брюса. Только бы все шло как раньше. К тому же у нас росло 3 маленьких детей. Я всегда надеялась, что Брюсу не придется делать еще 1 операцию до тех пор, пока не вырастут наши дети. Противный комок страха не давал моему сердцу покоя. «Нет, я не готова еще к этой операции». «О нет, я не готова». Мне вдруг стало ясно, что если этот час действительно пришел, то мне придется начать все сначала, подчинить свою волю моему Богу. До очередного ежегодного обследования Брюса оставалось 5 недель. Сможем ли мы так долго ждать? С течением времени состояние Брюса не ухудшалось, но и не улучшалось. Мы нашли успокоение в мысли, что он просто устал и нуждается в хорошем отдыхе. В конце концов, у нас было напряженное лето, и, возможно, он действительно перетрудился. Семейный врач также ничего не обнаружил. Если уж врач не нашел ничего необычного в его сердце, то при обследовании тоже вряд ли что обнаружится. Поскольку общее состояние Брюса было в порядке, то, скорее всего, клапан работал нормально. Я подумала, что мы вернемся после обследования с хорошими новостями, и я скажу себе, что зря беспокоилась. Со временем волнение утихло, и частичка мира заменила мучивший меня страх. Мы не сомневались в том, что Бог, который провел нас через несчастье тогда, сделает это опять, независимо от того, что нас ждет впереди. Я пыталась убедить себя, что операция на данный момент маловероятна и нереальна. Мы радовались, что можем работать вместе, но глубоко внутри за этой радостью таилась невыразимая тревога. Однако тогда нам ничего не оставалось, как только верить и ждать. Я украдкой наблюдала, как Брюс расчесывал свои светлые вьющиеся волосы. «Сегодня вечером мы все узнаем», — сказал он просто, посмотрев на меня голубыми, как небо, глазами. Я кивнула в ответ и повторила про себя. «Сегодня вечером мы все узнаем». Сегодня вечером мы возвратимся домой либо со свободным и благодарным сердцем, либо с бременем, слишком тяжелым для того, чтобы его вынести. Хотели ли мы знать правду на самом деле? Да. И вот пришло время, чтобы это выяснить. Наше ожидание длилось довольно долго. Внутренне подбадривая себя, я сжимала дрожащие руки и старалась не обращать внимания на участившийся пульс. Стрелки больших квадратных часов двигались от цифры к цифре невероятно медленно. Я сидела в приемном покое центральной больницы в отделении врожденной патологии сердца. Брюс проходил обследование, которое должно было закончиться уже более часа тому назад. Вечерело, а мы все еще не ехали домой. Постепенно я стала осознавать истинное положение вещей. Наверное, не зря Брюс так долго не возвращается. «О, Боже!» — молилась я. «О, Боже!» До сих пор у меня еще теплилась надежда, а сейчас я почувствовала, что она медленно, но уверенно исчезает. Время шло, а Брюс не возвращался. Так долго уже мучающая меня неизвестность угасила последнюю драгоценную искорку надежды. А потом он пришел. Не Брюс, а доктор. Он приветливо пригласил меня к себе. Удивительное спокойствие наполнило меня, когда я встала и последовала за ним по знакомому коридору в комнату для консультаций. За закрытой дверью все произошло именно так, как я и предполагала. Врач-кардиолог сидел в большом офисном кресле, а Брюс лежал на кровати. Наши взгляды встретились. На лице мужа я увидела страдания и смятение, но вместе с тем и смирение. Я едва сдерживала слезы. Он всегда хотел заботиться о семье и быть здоровым, но если надо было принять страдания, он был готов страдать. Брюс никогда не противился Божьей воле. Серьезные обдуманные слова врача обрушились на нас, подобно множеству сокрушительных ударов. Клапан Брюса разрушается, и его нужно менять. Это уже окончательно. Вопрос лишь в том, какой клапан вшивать, кому из хирургов делать операцию и когда. После короткого обсуждения нас отпустили. Решили вшить механический клапан, так как у него более продолжительный срок действия. Мы вышли в вечерний город, и я обрадовалась темноте. Холодный свет уличных фонарей как будто смеялся надо мной. Я думала о церкви, о наших дружных семьях и друзьях. Меня утешала мысль, что как только о нашем переживании станет известно всем, к престолу благодати вознесется множество молитв. Боль терзала мое сердце, когда я думала о наших детях. Но, несмотря на все эти беспорядочные мысли, внутри меня царил мир. Это даже было облегчением знать, о чем надо думать. Годовалая Деннис топала по кухне и громко пела песенку. В ее сердечке не было ни страха, ни ужаса, ни плохого предчувствия. Увидев ее, я немного успокоилась. «Знаешь», — сказал Брюс, тоже наблюдавший за ней, «может быть, на этот раз нам и не будет так трудно». Я согласилась. Я по-новому увидела, что дети могут быть для нас ободрением и поддержкой. Иногда мы бываем настолько заняты обязанностями по воспитанию детей, что лишаем себя удовольствия, которое приносят нам дети. На протяжении всей последующей недели я часто благодарила Бога за наших детей. Их невинная радость в то время, когда над нами нависли тяжелые тучи, открыла мне глаза». До этого я никогда не задумывалась о том, что дети могут облегчить наше бремя, просто оставаясь с детьми. Минуло уже 8 лет, а нам казалось, что только вчера мы слышали точно такое же страшное сообщение. Мы надеялись, проснувшись однажды утром, обнаружить, что это был всего лишь плохой сон. Однако неотвратимая реальность заставляла нас смотреть на вещи реально. Шаг за шагом нам нужно было пройти этот путь до конца». Я полюбила 33-й псалом, особенно 19-й стих. Еще ребенком я выучила его наизусть, но только сейчас поняла его смысл. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Я знала много содержательных стихотворений, но строчка из этого стиха постоянно звучала в моем сердце. Его мудрость видит конец в самом начале. Мы уперлись в каменную стену. Перед нами был крутой поворот, и завеса завтрашнего дня не позволяла увидеть, каким будет следующий наш шаг. Было совершенно темно, и на ум приходили разные мысли об ужасном исходе. Но Бог все знает. Он видит полную картину жизни от начала и до конца. Эта мысль открывала мне истину. Могла ли я не довериться такому Богу? Было бы глупо мне, ничего не понимающей, противостоять Богу, который совершен в своей божественной мудрости». Каким-то удивительным образом моя вера и доверие укрепились. Какой ничтожной была моя жизнь и каким великим был Бог. Если бы я боролась, отстаивая свою волю, то это не привело бы ни к чему доброму. В тот вечер я попыталась объяснить Брюсу, как помогло мне вспомнившееся стихотворение и как я осознала, что лучше всего все предать Богу. «Но это не так легко», — сказал он, сидя в кресле. «Это труд всей нашей жизни», — кивнула я. Спустя примерно 2 месяца у нас состоялась встреча с хирургом. «Рад с вами познакомиться», — приветливо улыбаясь, поздоровался он. Я внимательно посмотрела на его руки. Они были тонкими, чистыми и белыми. Смогут ли они выполнить свою работу? Представившийся нам врач выглядел молодо, даже слишком молодо для хирурга. Ему никогда не делали открытую операцию на сердце. Как он может понять наше беспокойство о том, что может случиться? Несмотря на мрачные мысли, мы ощутили доброе и заботливое отношение. Врач объяснил порядок действий во время операции, степень риска и опасность возможного исхода, учитывая, что это была уже 3-я операция. Домой я вернулась с болью в душе. Я была не готова пройти через все это после того, как услышала о возможных последствиях. Начался разгар сражения. Воодушевлявшие мысли о том, что все нужно предать Божьей совершенной воле, были сметены страхом. «О, а что если? Что если?» Мне хотелось остаться с дорогим близким сегодня. Я была не готова встретить грозное, пугающее завтра, не могла освободиться от жуткого, леденящего душу ужаса. Казалось, что наше счастье рушилось. Песня нашей жизни превращалась в слезную молитву. Работая в доме, я не переставала размышлять о своих страданиях. Не разрушила ли я прекрасное настоящее волнениями о будущем? Не доверяя Богу, я усложняла ситуацию и для Брюса. В конце концов, это ему предстояла операция, а не мне. Я завидовала его спокойному принятию действительности. Сейчас было как раз то время, когда его спокойный дух мог помочь ему больше всего. А как же я? Мне надо было еще многому и многому научиться. Медленно и болезненно я начала свой путь через тернии. Восставала ли я против Божьего плана? В книге пророка Исаии я прочитала: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». У меня появилось сильное желание выбраться из этого лабиринта и снова обрести мир. Была ли жизнь моего мужа настолько важной для меня? Не лучше ли отпустить его? Почему меня страшит смерть? Не для того ли мы живем на земле, чтобы подготовиться к смерти? Нашей целью является не долгая жизнь, а служение Богу до тех пор, пока Он разрешает нам дышать. А что, если Бог отдаст мне Брюса после операции только потому, что я так сильно захотела этого и не хотела его отпустить? Я знала, что не заслужила его ничем. Я знала, что не может быть благословения в нашей совместной жизни без полного подчинения себя Богу. Нужна ли мне моя уродливая, запятнанная, залитая слезами воля? Могла ли я отдать все, несмотря на то, что жизнь моего мужа висела на волоске? Мне было страшно целиком и полностью отдать себя в руки Божьи. Но неподчинение заставляло меня содрогаться еще больше. «Господи», — возопило мое сердце, — «я хочу исполнения Твоей совершенной воли, даже если цена этого будет слишком высока». Несомненно, Бог мог понести мое горе. Разве Он не мог позаботиться о наших нуждах? Разве Его благодати было недостаточно? Тогда я поняла отца, который однажды со слезами воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Доверие Богу пришло не сразу. Страх и сопротивление исчезли постепенно. Будущее уже не казалось таким пугающим, хотя внешне ничего не изменилось. Изменилась только я. Отвергнуть свое «я» и подчиниться Богу непросто, но мир, обретенный в результате такого подчинения, действительно этого стоит. «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться». Иова 13:15. «В дрожащих руках я приношу Тебе, Боже, свою волю, нечто очень маленькое, и Ты, Господи, можешь понять, что, отдавая Тебе это, я отдаю все», — молилась я. Однажды утром во время завтрака наши старшие дети обсуждали предстоящую операцию отца. «И он будет очень больным», — печально сказала Валерия. Эти слова потрясли Брэдли. Широко открыв глаза, он повернулся к отцу и серьезно спросил: «Это правда, папа? Ты будешь очень болен?» Мое лицо вспыхнуло в ожидании ответа. «Да», — сказал отец правдиво. У Брэдли брызнули из глаз слезы. Я тоже была готова расплакаться. Почему детям так рано приходится узнавать, что жизнь может быть жестокой? Вечером, лежа в кровати, Валерия поделилась со мной своими размышлениями. «Я уверена, что любящий Бог не допустит, чтоб наш папа умер. «Да», — ответила я, — «мы хотим, чтобы папа жил, но еще больше мы хотим, чтобы Бог сделал так, как сам хочет, потому что его воля всегда самая справедливая». Затем я, сгорая от стыда, помолилась: «О, Господи, помоги мне не ждать от своих детей больше, чем я ожидаю от самой себя». Вскоре нам предстояла разлука. Последняя неделя перед операцией запечатлелась в моей памяти как самое прекрасное время. Каждая мелочь воспринималась как сокровище. Например, когда мы вместе ходили в сарай или собирались всей семьей за столом, или просто беседовали. Я часто вспоминала слова Давида: «Один только шаг между мною и смертью». Смерть казалась нам такой близкой, такой реальной и ощутимой, что у нас не было больше желания смотреть вперед. Мир, превосходящий всякое разумение, стал нашим миром. Вчера, сегодня, завтра – все было в руках Божьих. А сегодня мы все еще принадлежали друг другу. На заснеженный мир опустился вечер. Уже можно было сосчитать часы, оставшиеся до операции Брюса. Я видела, как он расслабленно сидел в кресле. Вена на его шее с каждым биением сердца то вздувалась, то опускалась. Настало время заменить клапан, чтобы сердце снова могло работать так, как нужно. Я зарылась лицом в подушку. Я так и не привыкла к грохочущим ударам его сердца. Но завтра я уже не услышу их, так как Брюс будет спать в 80 милях от дома. Мы вместе подошли к лифту. Я не смогу и не буду пытаться описать ту боль и тот мир, которые испытывала при расставании. «Иди с Богом», — прошептала я, и Брюс ласково пожал мне руку. Мог ли кто-нибудь сказать что-то большее в такой момент? Увижу ли я его снова живым? Это знал только Бог, которому мы вполне доверяли. Двери лифта печально щелкнули. Мы с мамой трепетно вошли в палату интенсивной терапии. Когда я приблизилась к кровати, мое сердце забилось сильнее. Наконец-то операция позади. Брюса окружало множество неизвестных мне мониторов, трубок и аппаратов. Мигали и издавали разные звуки цветные лампочки, а по экранам бегали непонятные значки. Рядом находились медсестры. Я нежно сжала холодную бледную руку. Он был жив. Слава Богу, жив. Сейчас он пребывал в блаженном неведении. Не осознавал огромных трудностей, ожидавших его впереди. Не знал он и того, что я сейчас была рядом с ним. Но мой возлюбленный муж был жив. Я с грустью смотрела из окна больницы на оживленную улицу. С 14-го этажа люди походили на снующих взад-вперед муравьев, а машины на игрушки, суетливо двигающиеся по улицам миниатюрного города. Мой муж был болен. Слезы испугали меня, когда из моего оцепеневшего сердца вознеслась прерванная молитва. «О Боже, чему ты хочешь научить нас?» Боли и страдания, электронный стимулятор сердца, ужасно тяжелый период после анестезии, мы знали обо всем с самого начала. Но когда после операции оказалось, что левая рука Брюса не могла нормально функционировать, мы были к этому не готовы. Жизнь, как одинокая горная тропа, вилась передо мной на многие годы вперед. Я представила себе, как кормлю и одеваю мужа, забочусь о детях и ферме. То, что я себе представила, было совершенно неподъемным и непреодолимым. Казалось, что свет в моем доме померк. Моя молитва о том, чтобы Брюс остался жив, была услышана, но сейчас мне хотелось большего. Разве будет несправедливо, если я попрошу Бога восстановить работоспособность руки Брюса? Много дней я ломала себе голову, изучая отрывки Писания на тему прошений и ответов. Постепенно мой озабоченный ум прояснился, и я поняла, что правильно просить не того, чего хочется, а того, чтобы в нашей жизни исполнилась Божья воля. Это значит, что нужно добровольно отказаться от своей воли, подняться выше собственных желаний и почитать волю Божью больше, чем свою собственную. Легко сказать «откажись от своей воли». Но этот вопрос настолько велик и сложен, что большинству из нас требуется вся жизнь для того, чтобы достичь его разрешения. И сегодня еще я содрогаюсь и трепещу, когда читаю или пою слова о подчинении себя Богу, и сама себе задаю вопрос, а подчинила ли я Ему свою волю полностью? Однажды мы можем почувствовать, что все свое положили на алтарь, а потом нам может показаться, что у нас нет даже элементарного подчинения. Мы никогда не постигнем глубину подчинения, которое проявил на кресте Иисус Христос. Способно ли человечество на такое? «Ты видела?» — восхищенно спросил Брюс. В его глазах вновь загорелся давно потухший огонек. Мы тогда гуляли по коридору, когда он впервые это заметил. «Я опустил руку», — торжественно объявил он. С радостным удивлением мы наблюдали за тем, как он медленно опускал руку. До этого момента рука падала, как плеть. Исполненные радостной надеждой, мы вернулись в палату. Все врачи и медсестры радовались вместе с нами, надеясь, что однажды рука Брюса снова обретет свою былую подвижность. Может быть, наша ситуация была не такой уж и безнадежной. Кризис миновал. Слезы и одиночество последних 3 недель остались позади. Брюс возвращался домой. Его рука начала двигаться. Новый электронный стимулятор сердца работал отлично. Мы с радостью оставили позади все горькие переживания в надежде, что дома его общее состояние улучшится. В последующие недели Деннис часто любила повторять: «Папа уже не в больнице, папа дома!» Как хорошо я понимала ее радость. Сырой ночной ветер шумел за стенами нашего дома, но внутри все было спокойно и тихо. Наша семья опять была в сборе, все мирно лежали в своих кроватях. Я слышала четкий размеренный стук нового клапана, в то время как мой муж спокойно спал. При воспоминании о событиях прошедших месяцев меня наполнило тихое чувство благодарности Богу. Действительно, Господь был милостив и щедр к нам. Через тяжелые жизненные переживания Он показал нам, что мы сами по себе ничто. Наша жизнь не принадлежит нам, и этот мир не является нашим домом. Оглядываясь назад, мы высоко ценим богатство, приобретенное нами в страданиях. Но мы смотрим и вперед, за пределы нашего земного странствования. Смотрим на тот прекрасный край, где больше не будет слез и разбитых сердец.